Присаживайтесь, пожалуйста. Друзья, ну вот цель вот этих занятий дальнейших, да, насчет обетования мы с вами закончили, сам раздел. Теперь, когда вы читаете Ветхий Завет и встречаете в Ветхом Завете некое обетование, то очень легко в этом обетовании распознать истинный смысл, если его связать с Иисусом Христом. Вот, например, говорится так. «Вражду положу между тобой и между женою. Ты будешь жалить его в пету, оно будет поражать тебя... Между семенем твоим и семенем это. Ты будешь жалить его в пету, оно будет тебя поражать в голову». Друзья, это считается первое обетование про Иисуса Христа. Так же, да? А почему мы взяли, что это про Иисуса Христа? Ну, семя жены. Ну, мало ли, сколько детей рождается. Там не написано, там просто написано, положу, ну да. Друзья, но все равно, друзья, очень трудно распознать обетование, если не знать правила, что все ветхозаветные обетования о Иисусе Христе, вот и все. Как бы это очень просто так. Вот. Ну хорошо. Друзья, давайте вернемся немножко к книге Исход. Мы вчера не закончили по книге Исход. Максим, отобрази, пожалуйста, слайд номер 3. Книга Исход, слайд номер 3. Мы с вами вчера сказали, что, помните, мы такой, у нас была картинка такая, что книга Бытие – это грехопадение и рабство человека, и мы посмотрели, как человек попадает в рабство. Книга Исход – это избавление человека. И мы с вами посмотрели на то, что в этой книге есть несколько таких разделов. Первый раздел – это рождение Моисея. Мы говорили о том, что Бог уже приготовил спасение, но нужно было ждать. Второе – это 10 египетских казней. Это время, когда Бог готовил в первую очередь свой народ, чтобы показать ему, кто такой Бог, чтобы они вспомнили, чтобы они доверились и пошли за Богом. Третий раздел – это переход через Черное море. Это такой период, когда народ должен был просто довериться Богу и спокойно стоять и ждать, когда Бог решит эту проблему. А Моисей в это время, помните, вопиял, да, как мы говорили. Вот. Четвертое – это Синайское откровение, пятый – грех Золотого Тельца. Я об этом хотел коротко сказать. Еще, Максим, следующий покажи, пожалуйста. Вот это. Нет. Еще следующий. Кстати, вот можно на этом слайде остановиться чуть-чуть? Просто небольшая информация, очень интересная. Вот помните, в книге «Послание к евреям» написано, что отказался называться сыном дочери фараоновой. Помните? Отказался называться сыном дочери фараона. Вот эта фраза. Посмотрите вот на вот этот вот значок, видите, да? Вот это имя Рамзес по этим египетским значкам, по египетским иероглифам. Оно состоит вот из чего. Посмотрите. Вот первый значок – это солнце, как бы Бог, божественное откровение, Бог Ра. Второй значок – это тут разные толкования есть, но, возможно, это некий трон там или еще что-то. И третий, как бы, четвертый – это посохи, то есть он управляет народом. Так вот, у Моисея, друзья, вот так пишется имя Рамзес. Моисей пишется абсолютно так же, точно так же, кроме первого значка. Первый значок просто убирается. Почему? Потому что он еще не царствует. Он сын царя, он еще не богоподобен, но все остальное есть, и трон, и управление. Когда Моисей отказался называться сыном дочери фараонова, то слово «Моисей» теперь по-египетски стало писаться по-другому. То есть, как только он потерял этот статус, он потерял право написания вот такого имени. То есть, когда раньше Моисей просто писал свое имя, все уже видели, что он сын царя. Понятно мысль, да? То есть, для него это было не просто отказаться от власти, это даже было фактически поменять свое имя. Он должен по-другому даже писать, должен был по-другому свое имя. Это очень интересно. Вот. То есть, это очень глубокий смысл, там, в общем, заложен во все эти символы. Максим, к предыдущему слайду, пожалуйста. Вот. Еще предыдущий. Нет? Вот. Так, стоп. А почему у меня есть предыдущий слайд, а у тебя нет предыдущего слайда? Он третий по счету от начала. От самого начала. Вот. Да. Вот четвертый, пятый пункт это Синайское откровение и грех Золотого Тельца. Друзья, вот какой смысл здесь тоже я хотел показать. Очень коротко, потому что вчера мы не успели. Когда народ израильский уже был освобожден, и когда народ израильский уже пришел в пустыню, то Бог забирает Моисея и забирает его для того, чтобы дать ему Божье откровение. В это время народ остается один. Посмотрите, народ остается один, но без Моисея с Аароном. У него нет врагов, у него нет притеснителя, он свободен полностью, да? Но что начинает делать народ, когда он полностью свободен? Он начинает грешить, у него начинается идолопоклонство. Друзья, вот этот момент показывает, что человек сам по себе, если он даже выведен из рабства греховного, но он не прилепится к Божьему закону, он все равно будет грешить. Он попадет в это же рабство опять и вновь здесь, уже в пустыне, хотя нет никаких египтян. Поэтому, когда Моисей спускается с 10 заповедей, он говорит, кто Господен ко мне? То есть он призывает тех, кто хочет прилепиться к нему, и он говорит, вот 10 заповедей. Мы можем идти дальше только, если вы обязуетесь соблюдать вот это. Если вы этого соблюдать не будете, то обязательно вы пойдете опять в идолопоклонство. Друзья, это очень яркий образ нашего с вами времени. Если мы покаялись пред Богом, если мы вышли, то наша задача прилепляться к Господу, потому что наша плотская природа сама по себе не способна идти прямо, даже если мы освобождены от какого-то рабства. Понимаете, да, эту мысль? Это очень важная мысль, она заложена вот в этом, в этой связке. Мы видим, что как только Синайское откровение еще не было получено, уже народ совершает грех. И причем грех такой очень жестокий, идолопоклонство. Причем этот грех совершает еще и кто? И Аарон тоже совершает, да? Аарон там немножко лукавит. Вы помните лукавство Аарона, да? Он, написано, он взял резец и отдел тельца, отдел. А потом, когда Моисей спросил, что ты сделал, он говорит, я бросил и вышел телец. То есть он умолчал об огромной роли своей. Но там Моисей конкретно говорит Аарону, что ты довел народ до необузданности. Знаете, очень интересно, кстати, вот посмотреть на личность Аарона. Вот очень тоже, братья, знаете, интересно взять вот личность Аарона и посмотреть вообще на его жизнь. Как он родился, его движение, потому что в его жизни было очень много благословений, но в его жизни были очень сильные ошибки. Например, какие ошибки мы помним в жизни Аарона? Восстание против Моисея, помним, да, вместе с Мариами. Потом грех вот золотого тельца, тоже это сильная ошибка. Потом его сыновья что? Приносит чуждый огонь в храм, и Аарону было запрещено даже оплакивать их. Мы видим, что Аарон был человеком, ну, подобны больше нам с вами, чем мы больше подобны ему, чем Моисею. И тем не менее, Бог доверяет ему служение первосвященника. Вот если посмотреть линию Аарона, мы можем увидеть, что это такая линия вот, как бы, милости Божией к нам. Как бы он доверяет служение первосвященника, и в то же время это человек, который совершает много ошибок в своей жизни, и Бог его проводит через очищение, через освящение, и таким образом оставляет все равно священником. Ну, в общем-то, касательно книги «Исход», наверное, все. Итак, основная цель книги «Исход», мы уже говорили, это показать, как Бог выводит народ израильский, что Он приготовил спасение, но его надо было ожидать. Кстати, здесь у меня еще одна мысль есть, она, может быть, далеко не всем она может вместиться в голову, и если она кому-то не вместится в голову, не заставляйте туда вместить, потому что это может быть совершенно ошибочная мысль. Вот. А? Тем не менее, я думаю, братья, что, ну, я уже как-то озвучивал, что родители Моисея не должны были пускать его в корзинку в Нил. Я думаю, что из-за этого план по освобождению народа израильского из Египта задержался на 40 лет. То есть, по планам Божьим, я думаю, что на 40 лет раньше должна была вся эта история произойти, и вот этот период жизни Моисея в народе, вернее, период жизни Моисея при дворе царском, при фараоне, он был ненужный период, вот так скажем. Вот. А? Еще раз. Иофора. Нет, дело в том, что вот про вот этот период жизни у фараона есть очень яркое свидетельство Стефана, который, я думаю, что в синодальной Библии это сделано так специально, чтобы произвести эффект. Вот если вы откроете Деяния апостолов, вот, и откроете 7 главу, 20 стих. Это страница номер 137. Это вот прям специально так сделано переводчиками Синодальной Библии, я так думаю. И вот последний стих этой страницы, там описывается жизнь Моисея, там написано, в это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом, В это время родился Моисей, был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. Так же, да? А потом мы переворачиваем страничку и встречаемся с такой бомбой. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова. То есть вот здесь это слово «брошен» указывает на то, что он был брошен. Это не был шаг веры, как нам иногда хочется думать. Это не было шагом какой-то победы, доверия Богу. Это был просто брошен, и все. Кстати, некоторые иудейские толкователи считают, что именно по этой причине иудеи не называют родителей Моисея прямыми именами. То есть для иудея, для еврея очень важно, кто его родитель. Они называют имена всегда. А как про родителей Моисея написано? Был некто из колена, взял некто из колена. И так далее. То есть имена их не называются. Но одна из причин, что считается, что это как бы не очень хороший поступок, он перечеркнул, да.
Амрам
и Иосафеда. А? Да. Да. Я думаю, что он не был косноязычен. Он так про себя говорит, как большинство из вас. Да. Ну вот смотрите, братья, я не знаю, вот за период жизни, вот возьмем период жизни фараона, это, Моисея в его служении. Где-либо мы видим, что ему пригодилась эта мудрость, вот где-нибудь. Да, и более того, зачем тогда был еще длинный период 40 лет в пустыне, он жил у Иофора, если вот он приготовился. Ну за 40 лет все можно забыть, чему-то там не научился. Да. Вы знаете, я вам скажу, письменность египтян до сих пор народ разобрать не может, понимаете? А письменность евреев, которая в то время уже была, люди читают нормально. То есть здесь тоже чудо Божие. Письменность у евреев была куда более развита, чем письменность у египтян в то время. Да, ошибка это. Да. Веру скрываем. Но не верую, понимаете, там очень важная мысль. Если он был верою скрываем 3 месяца, верою он был скрываем 3 месяца. А почему не 4 месяца скрываем верою? Потому что вера кончилась. Если бы у него была вера, то 4 месяца, и 5 месяцев был скрываем, и 10 месяцев был скрываем. Но 3 месяца была вера, на 3-й месяц вера кончилась, и его бросили. И взяла его дочь фараона. Кстати, друзья, здесь, вот, например, проповедь намного легче. Вот если допустить мысль, что Стефан прав, и он действительно брошен, да, этот Моисей был. Намного легче сказать проповедь на эту тему. Что вот когда человек живет верою, он своего сына может оберегать. Когда вера заканчивается и бросают детей, то обязательно подберется дочь фараона, обязательно. Ну, это намного ярче образ. Сказать проповедь, что это был шаг веры, я вообще не знаю, как проповедь сказать. Да. Не получится.
Только, пожалуйста, почетче, братья.
А иначе не опасно, да? Моисей тоже все. Да. Верую, Моисей был скрываем. Сколько месяцев? 3. А почему не 4? Нет, она забрала это не тогда, когда у них вера. Она забрала после, когда они уже положили. Вот смотрите, вот лежит Моисей. Ему 1 месяц, ему 2, ему 3. Он 3 месяца скрываем. Почему не 3,5 месяца скрываем? А? Ну, не важно. Почему не 3,5 месяца скрываем, брат? Ну, а почему не могли? Вера кончилась. До этого могли, а после этого не могли. До этого была вера, после этого не было веры. Вот и все. Это же просто.
Можно, да?
Да.
Брат, я тоже заступлюсь за родителей Моисея. В общем-то, я вижу в еврейском лексиконе Стронга здесь такие значения. Выставлять, бросать. Поэтому опору сделать именно на слово «брошен», я думаю, что все-таки преждевременно, это все-таки опять к еврейским, к авторитетам, греческий лексикон Стронга. Здесь надо к экспертам по греческому языку, потому что может быть преждевременно опора именно буквально на слово «брошен».
Не, я смотрел. Это слово употребляется в других местах, именно «выброшен». Именно «выброшен».
Но вот здесь, по крайней мере, «выставлять» на первом месте стоит в греческом лексиконе. То есть его «выставили».
Да.
Ну, в данном случае сейчас речь идет о деянии апостолов.
Пожалуйста.
Не,
ну понятно, что они его не убили. Это же куда вообще изверги какие-то были бы. Вот, понятно это дело. Но здесь, братья, образ. Да, да.
Я думаю, что его нахождение царством в процессе совершенно не случайно. Если даже взять факт маловерия, его родители что они выбросили, то и Иосифа когда-то выбросили, но промысел Божий так все чудесно устроил, что это привело его к величию. Я думаю, что Моисей должен быть даже родители этого отца.
Братья, мысли хорошие, но как бы, знаете, какой момент? Тут надо все-таки иметь какое-то подтверждение библейское. Вот я вам привел два текста. Один, ну, оба текста косвенно говорят об отрицательном поступке. Верую, мы три месяца, да.
Именно о вере говорится вот эта глава.
Да. То есть вера Моисея, родителей Моисея в чем состояла?
Ну, вот здесь написано, что вера...
Скрываем. А вот когда перестал быть скрываем?
Как бы вот здесь пример приводится именно это.
То, что скрывается, да. Ну, ладно, братья, я понимаю, что это такой сложный вопрос, ладно. Давайте идем дальше, а? Да.
К тому, что надо было. Я думаю, что тоже Богу надо было так, чтобы он был оставлен родителями, пусть даже и должен, пусть даже не говорит, не хватало. Но это было в Божьем плане. Для чего? Для того, чтобы в Моисее сформировать то качество этого человека верующего, чтобы в нем вера была.
Братья, еще раз говорю, мы с вами проповедники. Смотрите, вот я вам скажу, очень короткий момент, можно? Короткий момент. Вот чем отличается догмат от герменевта? Вот герменевтика есть догматика, чем они отличаются? Вот герменевтика, человек, который читает Библию, вот он читает, «Благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар». Он не отдел, дабы никто не хвалился. Он выходит за кафедру и говорит: «Братья и сестры, мы спасены не от дел. Это Божий дар. Никто ничего не сделал, чтобы заслужить благословение Божие. Никто не может хвалиться». Аминь. Дальше читает Библию. Корнилий молился, творил много милостыни. И написано: молитвы твои, милостыни твои воспомянуты пред Богом. И вот пошли ангелы и так далее. Братья и сестры, хотим, чтобы Бог нам даст спасение. Надо творить милостыни и молиться. Ему говорят: слушай, ты вчера говорил, что не отдел, а сейчас ты говоришь, что надо молиться и милостынь творить. Он говорит: не моя проблема, так в Библии написано. Как бы вот я по порядку читаю, по порядку проповедую. Как бы претензии к всех туда. Так написано. Как бы вот один текст, вот второй текст. Как написано, так и передаю. А как их там совместить, я не знаю. Догмат он должен совмещать. Так, Божья человеческая воля. Божья воля, человеческая воля, допускающая благодать, опережающая предведение. Там какие-то фразы, такие очень сложные всякие формулировки вводятся, и все. Пусть занимаются этим, проблем нет. Но мы проповедники, мы проповедуем, что прочитали. Например, вот еще такая мысль. Вот Бог, давайте качество Бога, безграничный, всезнающий, всемогущий, бессмертный, да? Качество человека, все наоборот. Смертный, ограниченный, не знающий ничего, да? Так, теперь Христос, Бога-человек, Бог и человек. Мы можем проповедовать, что Христос – это Бог. Можем проповедовать, что Христос – человек. А как объяснить? Не знаем как. Как может быть человек бессмертно смертным? Всезнающий незнающим. Как это может быть? Кто его знает? Я не знаю. Это пусть догматы разбираются в этом вопросе, понимаете? Вот. То же самое здесь. Мы говорим, Моисей. Вот если бы в Библии написано было, что Моисей попал в дом фараона для того, чтобы научиться, мы об этом бы сказали. Но не написано нигде. Поэтому это оставается нашим домыслом. Последний пример, и пойдем дальше. Вот я живу через дорогу, вы были в моем доме. Там мне принадлежит 10 соток. Еще 10 соток нам, как бы, наша широчанка, сказали, там линия проходит, это зона отчуждения, можете огородить забором, сажать огород, как бы, оно не ваше, но как бы пользуйтесь. Мы это не претендуем. Но условия, ничего строить нельзя. Можно сажать огород, но нельзя строить ничего. В любой момент мы скажем, а давайте, вы должны забор перенести. Хорошо. Вот мы огородили забором 20 соток. Я хожу все вместе, да, вот все, большая территория вместе. Но я должен четко в своей голове понимать, где моя территория, а где территория не моя. Должен понимать или нет? Хотя внешне этого нет. Вот то же самое в наших мыслях. Когда мы что-то говорим, мы должны в голове четко ставить границу. Где моя территория, то есть мои мысли, которые я сам с определенными домыслами допускаю туда и сюда, или где конкретное Божье вот установление. Вот так написано в Библии. Я могу это показать. Вот написано. Ну, с определенными, конечно, натяжками, может быть, но все равно вот какое-то основание есть. Или это чисто мой домысел. Вот исключительно мой домысел. Причем домысел может быть правдивым. Может быть, мы угадали и попали правильно. Но все равно мы должны понимать, что это все-таки домысел. А это твердое основание Божие. Да. Переживали. Да. Мы переживали. Ну да, что же Стефан говорит? Братья, все, давайте закончим эту тему, да? А? Давайте дальше. И три месяца не устрашились. Но это вы из Евреев прочитали? Ну, и дальше написано. И три месяца. Конкретный срок, сколько они устрашились. А потом его плач перевесил веру. Понятно дело. Я ничего не говорю. А? Что? Братья, еще раз. Я хочу продолжать. Но здесь же элементарно. Три месяца скрываем был в доме Господнем. Почему не четыре месяца? Ну, братья. А? Какая логика, братья, это элементарно. Три месяца был скрываем. Почему не четыре месяца? Ладно, братья, стереотипы, конечно, сильны, ничего не скажешь. Вот. Ладно, идем дальше. Следующая, Максим, следующая книга у нас книга Левит. Книга Левит. Пожалуйста, можно сразу открыть ее книгу Левит, да? Ага, это она, да? А все исход, основная тема кончилась. Мы вот, понимаете, если бы у нас было много времени, мы бы исход полтора часа говорили. Но в общем, смотрите, приготовление обетования через Моисея, 10 казней, приготовление народа через величие Божие, через какие-то чудеса, выход в Черное море, доверие Божие, Синайское откровение и, ну, показ. Вот как бы суть выхода вот. Это суть. Какие-то что-то, вопрос какой-то? А? Ну как не разбирали? На прошлом разе мы очень подробно говорили до Черного моря. Все подробно сказали. Сегодня только о Синайском откровении было сказать. Мы вчера целый час на исход потратили. Про море как раз было, что в чем, вот впереди Черное море, сзади это фараон, что нужно было делать? Просто сидеть спокойно. Вот это же, помните? Ладно, братья, книга Левит. Вот книга Левит, тоже у нас нет времени как бы разбирать ее очень подробно. Друзья, давайте мы сразу перейдем на слайд номер 4. Вот, давай, слайд номер 4. И вот в слайде номер 4, вот эта картиночка маленькая, видите, книга Бытие, исход Левит, из той большой картинки. Бытие и грехопадение человека, исход избавления человека, а Левит – это освящение человека. Основная мысль книги заключается в очень часто повторяющихся словах. «Итак, будьте святы, потому что я свят». Вот эта фраза «Итак, будьте святы, потому что я свят» – это как бы лейтмотив всей книги Левит. Бог предлагает человеку очищение. Но его очищение, друзья, это не просто некое условие, которое ему так захотелось. Очищение человека – это условие богоприсутствия. Почему? Почему человек может присутствовать с Богом только когда чист? Иногда, друзья, у нас есть некое непонимание. Вот это очень важная мысль, она в книге Левит подчеркивается, но может, конечно, не так прямо. Друзья, очень важная мысль. Почему бы Богу, где-то я уже спрашивал этот вопрос на каких-то курсах, почему бы Богу не сказать сейчас, вот взять, например, и когда человек умирает, верующий, неверующий, он бы сказал человеку, Бог, ну хорошо, я вот проповедовал, послал тебе проповедников, ты не покаялся, ты грешник, ну ладно, так уж и быть, все равно заходи в рай. Но Бог же любящий человека, Бог его любит, почему ему просто взять и не всех, всех не простить? Зачем это масса условий, покаяние, крещение, зачем очищение, зачем вот это все нужно, зачем вот эти узкий путь, зачем эти ограничения? Ну просто бы, если он так любит, взял бы и всех простил, может такое быть или нет? Почему Бог так, не делает? А? А зачем ему наши усилия? Вот, вот вопрос. Вот сегодня цитировали стих, да, из Псалма номер 1. И что соперник? И? Если вы думаете, что Бог хоть какое-то внимание обращает на сатану, вы глубоко заблуждаетесь. Бог, иногда говорят, Бог с сатаной воюет. Бог никогда с сатаной не воюет. Потому что, знаешь, когда Богу понадобится, он даже не сам, он ангелу самому скажет, иди, прикуй его на 1000 лет, и он пойдет и сделает. И сатана ни на секунду не будет сопротивляться. Бог с сатаной никогда не воюет, потому что Бог настолько сильнее сатаны. Борьба идет между, вот за нас, вот внутри нас, за нашу волю. Это другой вопрос. Да. Да, друзья, здесь очень правильно понимать, никакой войны между Богом и сатаной нет. Бог настолько велик и свят, что он, мне кажется, даже, ну, война идет за волю человека, воля человека, вот кто является сторонником сатаны. Это другой вопрос. Друзья, но здесь какая мысль? Почему все-таки Бог не может всех, не то, что не может, они, ну, не говорят, вот все в рай и все. Написано в первом псалме такие слова. Не усидят нечестивые в собрании праведников. Почему не усидят? И кто-то выгонит. Потому что это не их природа, это не их суть. Это взять рыбку из озера, вытащить ее на полянку, посадить на пенек и сказать, посмотри, рыбка, все твое, прекрасные деревья, отличный воздух, это все тебе. Радуйся, живи. Она высохнет там, понимаете? Ее единственная мечта – это туда. Друзья, вот почему человек не может быть спасен, ну, как бы сказать, автоматически, что ли. Вот просто все в рай, и все. Природы разные. Но даже когда человек кается, мы смотрели на образе Давида, когда ему дали вот помазание на царство. Он еще не готов быть царем, Бог его приготовляет. И вот представьте себе такую ситуацию, ну это, конечно, невозможная ситуация, но представьте, эта ситуация показана в притче о человеке в небрачной одежде. Человек, который вдруг, ну это просто такая ситуация вымышленная, человек вдруг сейчас, он как бы попал с каким-то мнением, которое противно Богу. Вот он считает вот так, он считает вот так. А Бог считает иначе. И вдруг они попали в рай, и им жить вечно. Как они будут жить вечно вместе с разным мнением по какому-то вопросу? Невозможно. Если у меня есть мнение, не согласное с Александром, я могу в свой дом уйти, запереться и не видеть Александра. Иногда мы сможем встречаться и эту тему просто не поднимать. Но если я живу вечно в Боге, а Библия открывает, что там не просто жизнь рядом, там такое Но переплетение Бога и человека идет, да? Как бы все открыто, и у меня так не бывает, мы не сможем. Поэтому эта жизнь здесь на земле, это жизнь, ну, грубо говоря, которую Бог использует на подготовку нас к жизни. Он нам посылает обстоятельства, Он нам посылает разные людей для того, чтобы нас подготовить к жизни с Ним. Вот мысль какая. Поэтому очищение, освящение в нашей жизни – это не просто некий процесс, оторванный от спасения. Это и есть суть спасения. Очищение, освящение – это суть преображение в Бога. Посмотрите, здесь написано как. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот я свят, и вам надо быть свят, чтобы мы могли быть вместе. Условия быть вместе, могут быть только единообразные. Вы святые, я святой, мы вместе. Вы не святые, я святой, мы вместе быть не можем. Вот это суть. Поэтому, друзья, когда мы рассуждаем вопросы спасения вообще, и когда для нас спасение – это свершившийся факт в прошлом, а теперь мы должны его просто хранить, для нас вопросы очищения, освящения отходят на второй план, потому что они для нас не связаны со спасением. Мы-то уже спасены, нам же надо только сохранить. А зачем очищение, освящение? Например, мы говорим какой-то молодой сестре, если ты не будешь чистоту в своей жизни наводить, например, в вопросе отношения полов, то, возможно, когда ты поженишься, у тебя в браке будут проблемы какие-то. Она говорит, ну хорошо, пусть будут проблемы в браке. Я как бы на это согласна. Ведь на спасение это не влияет же. Друзья, когда у человека нет взаимосвязи с каким-то его действием и спасением, то это действие для него теряет актуальность. Он готов лишиться некоторых благословений в этой жизни, готов лишиться, если это не влияет на общее спасение. Но когда мы понимаем, что очищение, освящение, то есть, а что такое очищение, освящение? Это не просто как-то привести себя в порядок в нормы баптистских каких-то традиций. Это не это. А это привести себя в порядок в нормы Божьего ведения, да? Божьего. И когда мы понимаем, что вот эта Божья святость, она должна и в нашей жизни распространяться, это есть условие нашего совместного проживания с Ним, тогда все вопросы очищения священия становятся вдруг первыми, самыми главными. Почему я должен как можно быстрее наводить порядок в своей жизни? Потому что это условие моего богоприсутствия. Но я скажу так, друзья, Бог наводит наш порядок, в жизни наш порядок. В нашей жизни порядок. Бог наводит. Нас, главное, чтобы у нас не было тут сопротивления. Поэтому, друзья, книга Левит, она это показывает очень сильно. И она показывает это через два ярких-ярких образа. В книге Левит есть два очень ярких образа. Они разбиты на несколько глав. Первый образ – это жертвы. Первый образ – это жертвы. Следующий слайд, пожалуйста. То есть очищение происходит через жертвы, но в Ветхом Завете жертв много, 5 видов жертв, а в Новом Завете одна жертва – это Иисус Христос, как бы совокупность всех жертв. И когда мы можем рассуждать о книге Левит, мы можем смотреть на жертвы внутри книги Левит и видеть в них образы жертвы Христа. Это очень интересно. Но очень коротко, друзья, первая жертва – это жертва всесожжения. Вот. Почему она называется жертва всесожжения? Это очень интересная жертва, друзья. Это жертва, там есть такой, пожалуйста, следующий слайд. Там есть такой значочек, добровольная, видите, жертва, да? Добровольная. Это жертва, которую человек приносит, он ее сжигает полностью всю сжигает, ничего не остается. И самое главное, что никакой прибыли от этого нет. Это не жертва за грех, это не жертва благословения, это просто желание человека принести Богу жертву. Просто принести Богу жертву. Причем всю, какую-то полностью. Ну, друзья, давайте мы быстро пройдем. Жертва всесожжения. Вторая – это жертва хлебная. Следующий слайд. Третья – благодарственная жертва или мирная жертва. Это третья жертва. Третья глава и третья жертва. Четвертая – жертва за грех. И пятая – жертва повинности. Глава тоже пятая жертва. Вы знаете разницу между жертвой за грех и жертвой повинности? Вот здесь очень тонкая разница. Вот жертва за грех, это она приносилась человеком, когда человек совершал какое-то конкретное преступление против определенной заповеди Божией. Жертва повинности как бы более глубокая. А? Да, и более того, там еще такая мысль, что если человек как бы, вот знаете, вот бывает грубая настройка, вот такая настройка, а бывает более точная настройка между ними. Вот жертва повинности – это жертва человека, который переживает о том, что, может быть, я какого-то греха не совершил яркого, но, может быть, где-то что-то я сделал неправильно. Вот по неведению своему, по неразумию, по недосмотру. Я, вот как Иов приносил, помните, жертву за своих детей? Как он понял? Вдруг они что-то сделали, да? То есть вот жертва повинности свидетельствует о человеческом таком очень чутком сердце, когда он не просто хочет... Вот, вы знаете, бывает человек, два человека, например, и вот они, ну, какой-то между ними конфликт. И вот с одним человеком беседуешь и говоришь, слушай, ну, у вас же конфликт с этим человеком. Ну, я за собой ничего не вижу. Я ему не нагрубил, я ему это не ударил, я вот это не сделал, ничего ему не должен. Он перечисляет как бы яркие грехи. И ни одного яркого греха он не совершил. А вот жертва повинности, она более тонкая. А может быть, ты имеешь расположение к нему злое. А, ну, ты мне скажи, в чем я виноват? Да ни в чем ты не виноват. Друзья, ну, чуткий сердцем человек, он говорит, все равно я проверю себя. Может быть, не в ярких таких проявлениях. Может быть, я ему не кричал на него, не ругался. Но все равно, может быть, слово грубое сказал, может, еще что-то. Друзья, а вот жертва повинности, это жертва такая более тонкая, что ли. Такая более такая, понимаете вы, да? Итак, братья, вот книга Левит, она показывает жертвы. Сейчас у нас нет времени об этих жертвах говорить, но без жертв человек не может получить спасение. Вот в книге Левит именно. И очень важная мысль, что жертвы в книге Левит бывают добровольные, бывают обязательные, но они все нужны. Обязательные жертвы – это когда человек согрешил, он должен принести жертву за грех. А вот благодарственная жертва, то есть мирная жертва, или жертва хлебная, то есть жертва определенных каких-то вещей, там, плодов, как жертва, так, ну, может быть, материальная в нашем плане. Жертва всесожжения – это жертва добровольная. Здесь указание на то, что здесь есть две, вот, как бы два направляющих. С одной стороны, Бог за нас что-то делает, с другой стороны, мы по отношению к Богу что-то должны делать. Ну, с жертвами более-менее понятно. А вот, да. Когда человек приносит жертву просто потому, что он хочет это сделать, по усердию своему. Друзья, но второй, вот что в книге Левит, ну как бы жертвами понятно. Жертва – это образ Христа, жертва бывает добровольная, жертва бывает обязательная. Здесь более-менее все понятно. И через жертву человек очищается, да, вот в Ветхом Завете. Но вторая часть книги Левит очень большая. Вот именно для меня была каким-то особенным откровением, потому что я никогда об этом не задумывался так, когда прежде чем не изучал. Вторая часть книги Левит, которая служит для очищения человека, это праздники. Это очень интересно. Ваш следующий слайд, пожалуйста. Праздники. Друзья, вот праздники, казалось бы, никакого отношения к очищению не имеют. Так же, да? Какие праздники мы видим в книге Левит? Первый праздник – это суббота. Еженедельный праздник. Ты должен освободиться от своих дел и праздновать Господу. Это праздник, причем это именно праздник. Второй праздник – это Пасха. Третий праздник – это праздник опресноков. Четвертый праздник – это праздник приношения первых плодов. Пятый праздник – это праздник жатвы. И шестой праздник – это праздник труб. И седьмой праздник – это праздник кущей. Сейчас мы чуть-чуть о них поговорим. Итак, у нас семь праздников. Еженедельный праздник Пасхи каждую неделю, субботы каждую неделю. Ежегодный Пасхи, ежегодный опресноков, ежегодный первых плодов, жатвы и труб. А еще и кущи. Вот каждый год. Вот у нас получается 7 праздников. Один праздник еженедельный и 6 праздников ежегодных. Друзья, почему праздники, это очень важно. Бог говорит, и сказал Господь Моисею, сделай себе 2 серебряных трубы и так далее, и так далее, и трубами возвещайте о праздниках. Почему это очень важно? Потому что через праздники человек показывает свое отношение к тому, кто празднует праздник. Представьте себе, у меня день рождения, я позвал вас, и вы не пришли. Уважительной причины нет. Могу ли я увидеть ваше отношение ко мне через это? Конечно. Друзья, более того, чем ближе человек к тому человеку, кто празднует, тем он более его праздник воспринимает как свой. Готовится заранее и так далее, и так далее. Итак, чем дальше человек, тем он дальше для него этот праздник. Например, у меня родился сын или дочь. И есть близкий, моя мама, например. она будет очень радоваться этому. Или мимо проходил почтальон, ну, по каким-то своим делам, и вдруг узнал, что у нас родился сын. Что он скажет? Поздравляю, отлично, слава Богу. Но когда он выйдет за ворота, он тут же про это забудет, согласитесь, да? А моя мама будет покупать всякие новорожденному там штуки и так далее. То есть, чем ближе мы к тому, кто празднует праздник, тем у нас отдача этого праздника больше. Друзья, и вот через праздники мы видим отношения. Бог говорит, у меня есть мои праздники, мои праздники. Я хочу, чтобы вы праздновали мои праздники. Здесь очень важная мысль. Праздновать Божьи праздники для человека трудно. Представьте себе, я вас приглашаю на день рождения. Вот, допустим, завтра у меня день рождения. Вам легко будет завтра вечером на день рождения ко мне прийти? Нижегородцам. Да, вот завтра у меня день рождения вечером. Приходите ко мне на день рождения. Нет, нижегородцы должны в 9 утра быть на работе в понедельник. Они завтра вечером уедут. Понимаете? Поэтому вам будет, чтобы вам прийти ко мне завтра на работу, на день рождения, вам нужно будет позвонить начальству, перенести понедельничную работу на вторник, и тогда вы сможете побыть. Вы пойдете на эту жертву ради того, чтобы завтра на моем день рождения побыть или нет? Наверное, нет. Кто-то скажет, а у нас праздник жатвы, мы вообще сегодня уедем, мы не сможем, Денис, извини. Кто-то скажет, Денис, слушай, было бы здорово, но мы 3 дня на семинаре, мы, ну, работать же надо. Кто-то скажет, друзья, из вас, если я завтра приглашу на день рождения, из вас Саша Качадов останется, мне кажется. Вот, а все остальные уедут. Потому что, друзья, я вас понимаю, у вас свои дела. Так вот, друзья, интересно, если бы, например, какой-то праздник вот у меня, вот это, сейчас я буду заканчивать, уже мы смотрим, если какой-то праздник у меня лично, то в этом случае мне легко его праздновать и моей жене праздновать. Но если праздник у Бори, то мне трудно его праздник праздновать, потому что мне надо свои дела в сторону отложить. Так вот, праздники Господни, они для человеческой плоти очень трудные. Чтобы праздновать праздники Господни, надо быть человеком действительно Богу посвященным. Например, каждую неделю, суббота, ничего не делать. Это легко ли как бы было или нет? Это было трудно. Вы видите это по своей работе. Я знаю братьев, которые даже по воскресеньям, ну, надо работать. Друзья, ну не только, ладно, работать, а дома. Воскресенье единственный выходной день. Надо же дома что-то сделать. А представьте, ничего нельзя делать. Вообще ничего нельзя делать. Потому что праздник Господу. У Господа сегодня праздник, я должен ему посвятить этот день. Так у меня вот это осталось, вот это осталось, вот это осталось. А Господь говорит, празднуйте мне праздник каждую неделю. Хочу, чтобы вы не праздновали праздник. Друзья, все остальные праздники, сейчас мы закончим, суббота. Например, праздник опресноков. Представьте, вот просто представьте, вот у меня есть дом, вот у меня гараж, там 2 семьи живут, вот у меня дом, вот у меня там курятник еще недостроенный, вот у меня там сарай. Во всем этом доме не должно быть ничего квасного. Ничего. Из чего пекут хлеб квасной, ну в смысле дрожжи. А куда мне деть дрожжи? Вот праздник кончится опресноков, и я должен дрожжевое тесто спечь. Ну хочу же блины поесть, да? Я должен эти дрожжи взять, и куда я их должен отнести? Боре? Боря скажет, у меня тоже праздник опресноков. Ну хорошо, соседи неверующие, мы их отдали, да? На время. А если все верующие, куда девать эти опреснока? Куда их девать? Друзья, фактически, чтобы целую неделю в доме написано, ни в огороде у тебя, нигде, ничего квасного не должно быть. Это какое неудобство человеку, вы представляете? А Бог говорит, это мне праздник. Он напоминает о том, что человек должен быть чист, без всякой закваски. Вот в напоминание вам об этом, вы должны все квасное убрать. А? Выкинуть. А потом где его набирать заново? Я понимаю, что задерживаю, но все равно следующий урок мой, поэтому чуть-чуть это. Друзья, вот если мы будем сейчас праздник опресноков отдельно разбирать, это глубинный смысл. Еще раз, праздник опресноков напоминает человеку о том, что он должен без закваски выйти из Египта был. Без закваски, безгреховный. Это праздник чистоты. Но это не, человеку очень неудобно. Дальше, праздник, например, кущей. Допустим, праздник кущей. Я был в Израиле, как раз попал на праздник кущей. Знаете, как у них сейчас праздник кущей проходит? Это очень интересно. Вот у них, вот, например, многоэтажный дом. Они внизу вот палатку такую ставят, вот такую палатку ставят, в магазине покупают. Там свет проводят, электричество, там лавочки стоят. Они там обедают. Спят они дома, моются они тоже дома. Вот. А там они спускаются, там они обедают. Вот это праздник кущей в современной традиции. А иногда на балконе ставят, иногда внизу ставят. У них вообще вся улица уставлена вот такими штуками, вся улица. У каждой семьи своя штука, это вот куща. Они спускаются, пообедали, взяли посуду, поднялись на квартиру, помыли и кондиционер включили. Друзья, это сейчас. А тогда выходи со всем семейством своим, строй шалаш и живи там неделю. Вот что это за праздник такой, скажите? Ну, детям понятно праздник, а вот взрослым, что это за праздник такой? Ну, не думаю, что для вас это будет сильно большое счастье. Но все равно, пожалуйста, вот, братья, давайте мы сейчас уйдем туда. И там же тоже определенные... Друзья, в любом случае это было человеку неудобно. Но это праздник Господу. Поймите, друзья, еще раз это мы скажу, и мы заканчиваем на этот... Потом у нас еще урок будет. Друзья, еще раз скажу. Праздники Господу, это не праздники плоти. Шашлыки, салюты, отдых, разговоры. Праздники Господу, это были праздники противной плоти человека. Это праздники, которые, чтобы их праздновать, надо было большие усилия прилагать. И поэтому книга Левит открывает эти две части. Хочешь быть свят? Без святости ты не можешь с Господом жить, ты не сможешь с Господом быть. Но это часть твоего спасения. Ты был грешным, тебя вывели из Египта, теперь ты должен освящаться. Вот для тебя, чтобы ты освящался, вот тебе жертвы, которые помогают тебе освящаться. А вот тебе праздники, которых ты должен праздновать, чтобы тебе быть подобными Богу. Вот эта мысль. Понятно, да? Вот суть книги Левит. Шет 5. Ну, таких основных, там еще там. Все, помолимся, братья.